Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов восемь минут, среда, июнь, день пятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 21 градус. Доброе утро, Алексей и все радиослушатели, пишет Сергей Чукуров. Доброе утро всем, пишет Михалыч. Приветствую, хорошего эфира, пишет Александр Первый. Доброе утро, всем хорошего дня, пишет Вит. Походу на форуме мира Украину кинули, пишет Денис. Всем хай, чуваки, пишет Стиль Тигра. Алексей, доброе утро, хорошего всем дня, пишет Вася Куролесов. С добрым утром, хорошего эфира. Дочь сегодня защищает дипломную работу, пишет Геннадий. Геннадий... Поздравляем, дело серьезное. Доброе утро, всем хорошего дня и прекрасного настроения, пишет Диляра. Доброе утро, Москва, пишет Шпрот. Геннадий пишет, ну, другой, видимо, добренького утречка. Приветствую, пишет Дикий. Семья на отдыхе, я на работе, нужен поддерживающий меня эфир, пишет Stan is Love. Привет из Екатеринбурга, пишет Глеб Урал. Доброе утро, Алексей, хорошего эфира, пишет Инженер. Бодро начал, пишет Вова Адидас. Да, как-то бодро особенно. Доброе утро, давно вас не слушал, пишет Петрович. Петрович, хорошо, что вы с нами. В чем смысл ограничивать России тендер на поставку зерна в голодающие страны по всемирной продовольственной программе? Он сам всех накормит, что ли, пишет Empty Words. Да нет, наоборот, Россия всех будет кормить, вне зависимости от того, кто там где и что делает, и что нас ограничивает. Вот все очень просто и легко. Ну, уже все настойчивее голоса в пользу формулы мира БРИКС слышны, пишет J23. Ну да, Китай по этому поводу высказался. Но еще интересно, что Турция... захотела в БРИКС. Вот, может быть, вы обратили внимание, вчера были новости, Турция захотела в БРИКС, и это, как мне кажется, в принципе, заслуживает внимания, да, потому что Турция, вы помните, страна НАТО, и тут она хочет в БРИКС. И более того, звучат заявления от высокопоставленных чиновников турецких, что они, ну, не будут выполнять там приказы Запада, приказы американцев. Значит, те времена, когда Турция не может осуществлять самостоятельно свою внешнюю политику, их больше нет. Все, Турция самостоятельно выбирает, как ей быть. То есть все так вот серьезно. Плюс накануне, вы помните, ну так, относительно накануне, была информация, что там против Эрдогана что-то готовилось внутри страны агентами влияния. Ну, ясное дело, что не нашими, а западными. Так что вот Запад такое ощущение делает все для того, чтобы Турция отвернулась от этого самого Запада и направилась в сторону Востока, если так можно выразиться. Как бы Эрдогана не свергли снова, пишет 506-й. Ну, его тогда и не свергли. Ну вот, ну, разговор именно об этом и был сейчас, что вот попытаются что-то подобное провернуть, но только уже с финалом, где Эрдоган ничего не сможет противопоставить. Зеленский решил объявить конкурс, кто дает больше допомоги, тот язык становится государственным на Украине, пишет Василий. Да, там с английским языком, какой то ли официальный, то ли государственный он становится. В общем, некоторые чиновники... украинские теперь должны обязательно владеть английским, уметь на нем разговаривать, видимо, каким-то образом. Вот. Много шуток по этому поводу. Есть видео, где Кличко пытается говорить по-английски, у него плохо получается. А грузины молодцы, пишет Василий. Да, хорошие новости по Грузии в этом смысле. Да, люди действительно стали на путь освобождения от вот этих всех кабальных условий неоколониального Запада. Тут как бы без сомнений. Запад корежится по полной программе. Госдеп заявляет, что они не имеют отношения никакого к тем, кто там вышел на улицы и протестует. Ну да, американскими флагами они так чисто по приколу, видимо, размахивали. Но интересно, интересно. Посмотрим, что будет с Грузией. Понятно, что они хотят больше самостоятельности, в том смысле, что там вот это невероятное количество НКО, которое наводнило в определенный момент эту страну, оно просто невыносимо, и невозможно при таком количестве агентов влияния западного вообще проводить хоть сколько-нибудь самостоятельную политику. Грузия решила пойти по пути все-таки самостоятельного, более-менее взвешенного развития. Посмотрим, как это самостоятельное развитие скажется на наших отношениях. Ну, Запад и западные агенты, и всякие иноагенты прозападные в Грузии кричат, что это там российский законопроект. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Я не думаю, что там все так уж сильно любят как-то Россию. Вот. Ну, посмотрим. Может быть, действительно какое-то вот здравое зерно будет, да, прорастет, и будут какие-то плоды хорошие наших нормальных взаимоотношений соседских. В принципе, по-разному бывало в нашей истории, но вот, может быть, на этот раз все будет более-менее хорошо. Ну, или, по крайней мере, прагматично. Было бы неплохо, даже если просто было прагматично. Грузия отменяет ЛГБТ. Да, да, кстати, экстремистская организация в России. Я это слышал, Сергей, вчера вот в новостях тоже смотрел. Это, конечно, мощный удар по европейским ценностям. Так-так, и Грузия в Евросоюз точно не попадет. Тут уж как бы без сомнений. Грузия окончательно потеряла шанс стать свободной и процветающей, как Украина, и выбрала путь нашего и белорусского Мордора. Рад за соседей, пишет Дробик Сергеевич. Ну, как бы с приколом он пишет. Согласен, я тоже рад всех тех, за всех тех, кто выбрал, как бы отказался от пути европейского процветания. Потому что, как ни посмотришь кадры европейского процветания в последнее время, ну, там, конечно, мрачная картина, одни извращенцы какие-то. Обсудим, пишет Георгий. Палата представителей Конгресса США одобрила биль о введении санкций против МУС за расследование против Израиля, пишет Георгий. Ну да, это довольно забавно. Что тут обсуждать? Американцы изо всех сил делали вид, что Международный уголовный суд – это очень хороший, значит, такой вот орган вот, международный, который все правильно делает, когда этот МУС в безапелляционной и бездоказательной манере выносил... Ну, вот этот ордер выдавал на арест нашего президента, если вы помните, да, вот этот скандал был, за то, что якобы Россия украла украинских детей. Этих детей, за которых выносился этот ордер, в итоге нашли вообще в Германии, но никто ордер-то назад забирать не стал. Вот тогда американцы очень сильно по этому поводу вопили и говорили, что ну да, да, все справедливо, МУС, конечно, международный орган там и так далее. Когда МУС вдруг высказался по Нетаньяху, американцы забились в истериках, стали кричать, что они сейчас этот МУС похоронят вообще, что такое, что, как вы смеете против Израиля. Ну, с другой стороны, ну что, ну политика двойных стандартов, да. И мы знаем, что она есть, да. И мы знаем, что есть страны, которые выгодны американцам, и есть страны, которые невыгодны американцам. И те страны, которые выгодны американцам, они будут всячески, так скажем, обелять. А тех, кто... Те, которые невыгодны американцам, там, внешняя политика, внутренняя политика невыгодна американцам, они их будут пытаться разрушить. Мы входим в список стран, которых американская... Ну, вот, истеблишмент, я не имею в виду там средние американцы, я думаю, они вообще нормальные ребята в целом, скорее всего. Вот, я имею в виду вот их правительство, да. Они нас ненавидят, конечно же, это ясно. Тут как бы сомнений никаких нет. Вот. И потому что мы им мешаем. Опять я смотрю какое-то выступление, уже даже не знаю, то ли в Сенате, то ли где. Опять говорят, да, главная угроза – это Россия, Россия. Вот, ну и Китай, там тоже страшная угроза. Ну, вот они в логике холодной войны своей как действовали, так и действуют. Ничего не меняется в этом смысле. Грузия – прекрасная страна. Там все вкусно, пишет Пори. Да кто бы спорил, хорошая грузинская кухня, все хорошо. Ведь, понимаете, с Грузией вообще, в принципе, какие могут быть там проблемы и претензии к Грузии? Я, ну, если не брать тот момент, что в определенное время там ко власти пришли вот как раз вот эти все, как говорят, соросята там, да, любители цветных революций, ну, так, предтечи Зеленского там или Порошенко, ну, Саакашвили я имею в виду, и, вот... В принципе, если бы Грузии каким-то образом удалось бы устоять под этим давлением, да, западным в определенный момент, да и не было бы никаких проблем и не было бы никаких противоречий между нами, если честно. Но им не удалось устоять тогда, вот, что тоже объяснимо, почему, потому что страна относительно небольшая, Вот, и таким образом и действуют американцы. Они в приграничные небольшие относительно страны вливали относительно небольшие деньги, и за эти деньги фактически, да, через так называемую мягкую силу вот, приводили ко власти тех, кто им нужен в этой власти, а дальше пытались реализовывать какие-то там другие уже намерения, не такие мягкие, как до этого. То есть сначала путем мягкой силы приводили ко власти каких-то своих марионеток, вот, иногда используя в последний момент переворот, ну, то бишь революцию, переворот, как хотите, так это называйте, то есть мягкая сила сменялась активными действиями, а потом приказывали воевать, естественно, с Россией, поэтому вот конфликт был, вы знаете, 2008 года, поэтому вот развернулся конфликт с Украиной, в принципе. Все одинаково, тут ничего нового. В этом смысле, если бы они в 2020 году умудрились перевернуть Белоруссию, они бы уже, наверное, к 2024 сделали так, что Белоруссия бы тоже там, да, с какой-нибудь Тихановской во власти вот, выступала бы с военными заявлениями, как минимум заявлениями в сторону России. Тоже, в общем, ни для кого не секрет. Ну, вот, Казахстан у них на примете всегда был, есть и будет, об этом не надо забывать. Ну, с прибалтами все ясно, там как бы люди готовы, если что, умереть, да, в огне войны за американского хозяина, но они там давно и прочно уже, вот, американцы сидят на этих точках. Что эти грузины себе позволяют? Закон об иноагентах теперь еще и с ЛГБТ решили справиться. Да как они смеют в развитый Запад, в этот цветущий сад? Не возьмут же, пишет Василий. Ну, не возьмут и не возьмут. Ну, вот я, кстати, говорил об этом, Василий, что как бы предложение Запада, оно всегда идет пакетное. Там нельзя сказать, вы знаете, мы не будем проводить парадов, там, вот этих вот всех извращенцев. Но при этом мы все остальное будем делать. Тебе скажут, нет. Это предложение, оно такое, его нельзя, вот это нравится, это не нравится. Вот, предложение пакетом идет, все. Либо ты все вместе принимаешь, и у тебя в детском саду трансгендеры танцуют, либо нет. Либо тогда все, в цветущий сад мы тебя не пускаем. Вот. Некоторые слушатели мне тогда не верили и говорили, что да нет, можно, там как-то по-другому. Ну, вот как показывает практика, по-другому, ну, никак нельзя. То есть ты должен принять все правила Запада. Вот все правила, которые они предлагают, ты должен принимать. Беспрекословно, безапелляционно, все, ты должен. Алло, да, хорошо, все. Телефонное право. Если вдруг что-то не так, то ты перестаешь быть другом, надо с тобой пересмотреть отношения, что-то не то. Вот. Традиционные ценности, естественно, враг нынешних властей американских, ну, вообще западных властей, они против них. Вот, они считают их очень вредными, наверное, потому что, вот, если так скажем, основная электоральная база в той или иной стране будет традиционно мыслить, то она традиционно будет мыслить не только в отношении семьи, но и в отношении собственной земли, в отношении собственных границ, истории, вот, а это не нужно. Нужно, чтобы люди мыслили не традиционно, да, а желательно еще и антигосударственно, тогда будет здорово. Вот они так и делают. Вот. Глобализм, сэр. Морковка о вступлении в ЕС, такая себе инвестиция. Турки не дадут соврать, уже лет 20 инвестируют, пока в убыток, пишет Егор. Да, они гораздо больше, чем 20 лет инвестируют в ЕС. Они евроассоциированы очень давно. Но это, собственно говоря, ничем не заканчивается. Вот. Кстати, заявление Байдена по этому поводу, ну, косвенно, да, по этому поводу, он говорит, может быть, Украину мы и не возьмем в НАТО, но оружие продолжим поставлять. Вот оно все расставляет на свои места. Вот. Есть страны, которые нужны в НАТО, есть страны, которые не очень сильно нужны в НАТО. Вот. По итогу все равно граница России и НАТО будет организована без буферных зон. Вот, соответственно, просто вопрос, где она пройдет. Она пройдет, как американцы планировали, или она пройдет не как американцы планировали. Американцы, конечно, не планировали, что она пройдет, например, по границе нынешней Украины и Польши. Ну, они никак не планировали. Они все-таки планировали, что граница НАТО и России пройдет по границе нынешней России и бывшей Украины. Вот они там планировали, да. Но вот плохо распланировали, не получилось у них. Оттого, потому и бесится. Последняя голевая передача в архиве отсутствует, исправьте, пожалуйста, очень хочется послушать, пишет Виталий. Да? Передал информацию, спасибо, Виталий. А пакетом это как за Конституцию голосовали, пишет А. Это типа прикол? Шутку шутите. Что-то Байден в статье для «Тайм» разоткровенничался. Европейцы снова сделают вид, что отвернулись, когда он заявил, что намерен определить судьбу европейских стран на десятилетия вперед. Да, это тоже интересно. Вообще, Байден был очень откровенным вчера в своих там интервью, в своих заявлениях. Сейчас я вам прочитаю. Может быть, ну, кто подписан на мой телеграм, тот читал уже, а кто не подписан, ну... Лучше подпишитесь. Телеграм называется «Гудошников», если что. Итак, Байден. Если мы когда-нибудь позволим Украине потерпеть поражение, запомните мои слова, вы увидите, как Польша, как уйдет Польша, и вы увидите, как все эти страны вдоль фактической границы России от Балкан и Белоруссии соберутся вести себя самостоятельно. Все. И дальше он продолжил про то, что да, вот они будут определять политику в Европе, американцы. Вот так. То есть Байден, ну, ничего не скрывает. Он говорит о своих целях. Цель очень простая. То, что я вот много раз в эфире уже здесь проговаривал, вы все прекрасно тоже это знаете, сохранение гегемонии Соединенных Штатов Америки. Ну и желательно еще приумножение. Но пока речь идет о сохранении. Про приумножение у них уже все, пока губа закатана на эту тему. Вот, хотя бы сохранить. Все. Он говорит, если Украина уйдет, то тогда и Польша начнет выпендриваться и говорить, ой, да что-то вы, американцы, далеко, что-то от вас ничего не добьешься, пойдем мы с русскими договариваться напрямую, говорит Байден. И говорит, и мы этого допустить не можем. Все. Фактически он говорит следующее, если мы проигрываем здесь, то НАТО разваливается. А НАТО никак не должно развалиться, потому что НАТО это не инструмент там, какой-то обороны от кого-то или еще что-то. НАТО это инструмент влияния Соединенных Штатов Америки. НАТО это оккупационные американские, считайте, войска на территории Европы. Вот. Знаете, в Берлине когда-то было, ну вообще в Германии, несколько оккупационных зон по итогам Второй мировой войны. Советская, британская, американская и французская. Вот больше не осталось ни британской, ни французской, ни советской. Осталась только американская оккупационная зона. Все. И не только в Берлине, там и в Германии, а вообще на территории всего Евросоюза. Ну, то есть американцы, будем говорить откровенно, переиграли. Абсолютно. Вот просто подчистую переиграли европейцев. Европейцы - это просто, ну, я имею в виду лидеров европейских, это марионетки. Все. Это ничтожество. Ну вот, которые ничего не могут абсолютно. И все уже об этом говорят 100 раз, и Байден даже уже об этом говорит. Он говорит, нам надо действовать там, на континенте, на другом, на котором даже наша страна не находится, нам там надо действовать. Вот, потому что если вдруг мы не будем действовать, и мы не будем убедительными, то тогда вот эти вот страны европейские, они захотят сами по себе выстраивать свою политику. Ну, то есть они захотят многополярного мира, иными словами. А мы, говорит, не можем этого допустить. И понятно, почему. Потому что Америка не хочет превращаться в хоть и сильную, хоть и ядерную, да, с там, огромным населением, но региональную страну не хочет превращаться. Америка хочет оставаться глобальной. Очень все просто. Вот. Так что истинные борцы за свободу в мире сегодня, да, они борются не с флажками американскими в руках, они борются... с как раз флагом российским в руках и флагами других стран. Почему? Ну, просто потому, что американцы в определенный момент поработили весь мир. И сегодня часть мира уже сражается с этим. Может быть, это звучит высокопарно, может быть, это звучит очень так пафосно, да, как-то, ну, что такое, какой мир, какие там, поработили. Но фактически это так. Да, там, Ближний Восток, Африка... Вот, Азия, Европа, вот, все это под контролем американцев было, и постепенно они этот контроль теряют. О чем Байден и говорит. Надо, говорит, удержать контроль, потому что чем больше успехов у России, чем больше успехов, условно говоря, у Китая, у России, у других стран, выступающих за создание многополярного мира, я бы даже сказал, за воссоздание многополярного мира, тем больше стран хочет быть свободными, хотят быть свободными в выборе. Ну вот такая простая, оказывается, логика. Кто-то, может быть, искал каких-то невероятно умных мыслей во всем этом, но их нет. Вот, потому что все эти властители американские, это тоже просто люди. И поэтому они ничего такого удивительного, да, в своих стремлениях, мы не обнаруживаем в их стремлениях ничего удивительного. А при этом они могут быть невероятно подлыми, конечно, они могут быть очень хитрыми, да, они могут быть очень злыми, но сказать, что они какие-то невероятно изобретательные, ну нет, ну нет. У группы «Король и Шут» есть хорошая песня «Марионетки». Это точно про европейцев, пишет Александр. Хорошо, хоть в Ульяновске вовремя успели базу НАТО закрыть. Ну, там не было базы НАТО все-таки, да, по-другому это называлось. Но понятно, о чем вы говорите. Есть страны бесхребетные хлюпики, а есть уверенные бруталы, как мы. Мы преподали урок всему миру, пишет Борисыч. Борисыч, смотрите как. Нам как сложно было вырваться из-под вот этого влияния. Да, вот прям сложно же было. А представляете, европейцы, они до сих пор под этим влиянием. То есть, ну, 90-е у них продолжаются. Но не 90-е в смысле качества жизни, да, там, экономического положения, а 90-е в смысле свободы выбора. Ну, нет никакой свободы выбора. Все, люби Америку. Как бы, твоя задача — любить Америку. Вот вся свобода выбора. А дальше ты можешь там решать какие-то мелкопоместные там задачи по типу, там, а мне нравится забор такого цвета, а мне нравится забор сякого цвета. А я вот хочу ходить там, поменять пол. Ну, меняй пол. Что ты еще хочешь? А я еще хочу, вот, чтобы мне легализовали какие-нибудь отравляющие там вещества, чтобы я ими убился. Да-да-да, без проблем. Все, ну, то есть, как бы, основную задачу контроля ресурсов ты... не решаешь и голоса по этому поводу не подаешь никакого. Вот. А остальное, ну, пожалуйста, вот эти выдуманная борьба. Там, да, измазать Мону Лизу супом, пожалуйста, иди занимайся этим. Это все же чепуха никому не интересна, если честно. И на что она не влияет. А вот борьба за ресурсы – дело такое вполне себе понятное и ясное. В этом, в принципе, и заключается суть там, бизнеса, власти, ну, контроля. Если у тебя есть ресурсы, и ты ими обладаешь, то ты молодец. А если нет, то и не молодец. Вот как-то так. Иран тоже вырвался, Куба вырвалась, не впечатляет. Хотя да, у свободы есть цена, пишет Егор. Еще какая? Еще какая? Да. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И мы продолжаем наш разговор на разные темы. Все, что интересно, все, что происходит в мире. Вот, можно писать по этому поводу, если я, допустим, что-то, ну, по вашему мнению, там упустил, может быть, то напоминайте, что интересного сейчас в мире происходит. Страны G7 обсуждают возможность предоставления Украине кредита, который будет погашаться за счет доходов замороженных российских активов, сообщила министр финансов США Джанет Йеллен. Общая прибыль от замороженных российских активов, по ее оценке, составит от 3 до 5 миллиардов долларов ежегодно. Продолжают они воровать наши деньги, точнее, зарабатывать на деньгах, которые они у нас своровали. Россия, Китай и Иран выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули необходимость восстановить ядерную сделку стран Запада с Тегераном. Они указали, что США в 2015 году незаконно и в одностороннем порядке вышли из соглашения, которое действовало с 2015 года. Это же при Трампе еще было, да? Он же выходил из этого соглашения. Турция метит в БРИКС, пишет Пауль. Да, мы это уже чуть-чуть упомянули. Можем попробовать поговорить на эту тему. Утомили они уже с этими активами сильно, и все так, все и так понятно, пишет 506. Ну, есть две темы, с которыми американцы прямо сильно утомили уже. Это активы, которые они своровали, и это оружие, которым они якобы то разрешают, то не разрешают бить по территории России. Что, конечно же, абсолютная чепуха. Понятно, что они изначально все разрешают, и нет никаких сомнений, что никогда ничего они не запрещали. Но вот они пытаются все изобразить, что-то, непонятно что. Ну, я понимаю, для чего. Это для того, чтобы, если вдруг, да, где-то... Ну, как, не если вдруг... А конкретно, когда Украина будет бить, вот, чтобы, если что, подойти, ну, сказать, что а мы тут ни при чем, а мы тут ни при чем, а мы не разрешали туда, мы разрешали на 1.5 километра, а это ведь как на 3 километра улетело, а это на 100 километров улетело, а это еще что-то, мы вообще-то не разрешали, это уже там сами украинцы, мы тут ни при чем. Ну, то есть они все время думают, как бы им остаться в стороне и изобразить, что они здесь вот, они разрешения не давали, хотя все это абсолютная чепуха, абсолютно. Ну, точно они там в личных беседах говорят, да лупите куда угодно, но только мы ответственность за это брать не будем, вот и все. Количество откровенного бреда от США, конечно, зашкаливает, пишет Алекс Поляков. Как думаете, уже настал момент прозрения у мира, что США слетели с катушек вместе с Израилем, пишет Алекс Поляков. Ну, я думаю, что во многих странах этот момент настал, и, может быть, даже вот в Турции он настал. Так это хитрая история, проценты, которые с наших денег они себе забирают, а еще и деньги в кредит украинцам дают, и процент с кредита тоже себе заберут. Хитрая схема, пишет Финист. Да, это очень забавно, то есть... Финист, спасибо, что упомянули это. Сама схема, ее тоже надо описать, она очень хороша. Есть наши деньги, которые мы вкладывали в, ну, так скажем, ценные бумаги. На тот момент они были ценные, американские. Мы на них должны были зарабатывать тоже, да? Вот, дивидендные, так скажем, доходы, проценты, которые капают, как некоторые говорят. И мы, в общем, размещая эти... ну, покупая эти ценные бумаги западные, так это назовем, должны были на этом зарабатывать. Ну, все вроде бы понятно. Вот теперь вот этот заработок, который вот причитается нам, они забирают себе, а потом они это направляют Украине. И раньше, как некоторые думали, они будут направлять просто эти деньги Украине, и все. Ну, то есть то, что мы должны были заработать, они просто будут отправлять Украине. А они еще хитрее сделали. Они это будут отправлять Украине, но в кредит. То есть они своровали наши деньги. На этих деньгах они зарабатывают деньги, которые тоже фактически наши. Наши дивиденды они дают, предлагают, вот Йеллен предлагает давать Украине под проценты. Это вообще уникальные люди, надо сказать, американцы. Они такие и воруют, и зарабатывают, и все что угодно. Вот действительно есть такое выражение, не знаю, у американцев есть какой-то аналог или нет, кому война, а кому мать родна. Вот это им прям родная мать, война. Им очень нравится, очень хорошие сделки, они это так характеризуют, да. Украина нам поставляет людей, да, на войну, а мы вот зарабатываем на этом. Помните, они говорят, там, рабочие места у них, ВПК, все хорошо, классно. Так вот еще одна схема. Очень такая, на самом деле, доступная к пониманию, простая, как они будут зарабатывать на этой войне. Как это наши проценты вкладываем-то? Не мы, просто деньги наши. Если я вкладываю чужие деньги, то это деньги, то и процент мой, пишет Сергей. Нет, Сергей, смотрите, допустим, вот объясню на примере наших ценных бумаг. Которые, например, торгуются на нашей, ну, фондовой, на рынке, короче, фондовой бирже. Вы можете купить, фондовая вроде бы, да, вы можете купить, например, долговые обязательства Российской Федерации, насколько я это понимаю, они называются облигации федерального займа. Вот, у облигаций федерального займа есть купон. Что такое купон? Это определенное вознаграждение за счет того, что ты держатель вот этих вот ценных бумаг. Там по-разному купоны выплачиваются, но ОФЗ обычно где-то там раз в полгода. То есть, например, ты вкладываешь, там, не знаю, ну, 1 000 000 рублей, вот, покупаешь, допустим, ты покупаешь по цене вот стандартной, да, там, не рыночной, а стандартной цене, там, допустим, 1 000 рублей обычно. Одна облигация стоит. Вот ты купил, за 1 000 рублей на 1 000 000 облигаций. И какой-то есть купон. Ну, допустим, он по итогам равняется там, ну, 10% годовых. Ты будешь раз в полгода получать 5%. Это, конечно же, твои деньги. Вот. Чтобы упростить для понимания, потому что не все понимают какие-то ценные бумаги, что-то. Ну, вот представьте себе, у вас есть деньги, вы положили их на вклад. И этот вклад подразумевает, что вам будут раз в месяц, там, раз в полгода, раз в год, раз в 3 года, в зависимости от договора, выплачивать проценты, да, дивиденды так называемые. И вот эти вот все дивиденды, проценты, просто кто-то забирает и кому-то отдает. Так и не просто отдает, не просто подарил, вот, и не кому-то, а вашему врагу. А он еще этому врагу вашему, да, вот какой-то сосед, очень плохо к вам настроенный, вот, ему эти деньги отдают, и еще говорят, это тебе в кредит, ты не забудь нам потом как бы с процентом вернуть обратно. Поняли схему? Так что, конечно же, американцы своровали наши деньги, и, конечно же, они воруют наши проценты. Это наши проценты, вне всяких сомнений. О, 10 годовых, ставка 16, до ФЗ будут пониже ставки 15 или 14. Ники, я понимаю, я объясняю по очень простую схему, почему 10% там, или я объясняю, там, по 1000 стоит ФЗ. ФЗ не стоит по 1000 сейчас. Вот, чтобы просто было легко людям считать, а не для того, чтобы голову заморочить. Я не Гайдар, я не хочу сейчас всех загрузить какими-то терминами ненужными и сидеть тут, предлагать какие-нибудь выгодные или невыгодные там вклады или не вклады. Я просто объясняю, как это работает. Потому что люди думают, что те проценты, которые, так скажем, скопились, да, то вознаграждение, которое скопилось от размещения этих денег, оно вроде как нам не принадлежит, потому что американцы там сами где-то его размещают, эти деньги. Вот, я говорю, они нам принадлежат, эти проценты, это наши деньги, это они воруют наши деньги. Это они наш заработок воруют, наш доход, да, так вот скажем, они его воруют. Да я все понимаю, люди-то не понимают, пишет Ники. Вот благодаря вашим объяснениям они как раз и не поймут, а благодаря тому, что я упрощаю, я простую схему как бы объясняю, да, без всяких там ставок, рефинансирования и прочего, становится понятно, что конкретно делают американцы. Они забирают проценты по вкладу, хотя это не вклад, и это не проценты, но они и забирают, все. Ваши деньги, наши деньги. Все? Чтобы просто было людям понятно. А дальше, да, действительно, ставка сейчас там 16, планируют ее, может быть, повысить, а может быть, ее не повысят. Вот мы все ждем, что Центробанк по этому поводу скажет. Если, конечно же, повысит, то доходность ОФЗ вырастет, но цена как бы снизится, за счет этого доходность и вырастет. Вот. Она где-то сейчас в районе там, ну, 15, да? Есть где-то 15-14, вот, у ФЗ. Ведущий прав, но упрощенно рассказывает. Не пойдет рядовой слушатель, что такое эти флоутеры, купонный доход, тело и так далее, пишет Егор. Да, я и не собираюсь вот этот флоутеры, не флоутеры. Это вообще отдельный разговор. Просто чтобы слушатель, который написал, что они наши деньги не берут, потому что они же их размещают. Нет, они воруют наши деньги. Они воруют наш заработок. Все. Наши процентики. Вот кто-то пришел в банк, снял все проценты, которые вы заработали на вкладах, и забрал себе, а потом еще кому-то... Ну, а ваши счета он заморозил, вы не можете вывести оттуда деньги. Все. И он просто процентики снимает и там что-то как-то свои дела решает. Вот такая схема. Здрасте, Сбер уже дает 18, пишет Гар. Сбер дает 18 по вкладам, это не ОФЗ, Гар. Я объяснял про ценные бумаги, вы мне пишете про вклады, потом условия вкладов тоже надо изучать. Обычно те, кто дает под 18%, дают это на пару месяцев сейчас, да, и без возможности пополнить, снять эти средства. Ну и с выплатой дохода по окончанию срока вклада, да? Так-то я вижу, что сейчас банки стали соревноваться в этом смысле, и соревноваться они стали, потому что у нас вот заработала возможность переводить по системе быстрых платежей вменяемые суммы, а не там 100 тысяч в месяц, да? Сейчас можно до 30 миллионов. Соответственно, банки зашевелились. Это, а у нас вот тут вклад повыше, а у нас еще повыше вклад, а у нас еще что-то там. Но это очень короткие обычно вклады. Там такая процентная ставка неплохая, там где-то 16, там бывает у кого-то ну, плюс-минус, это где-то максимум полгода. Вот. Так вот, основной, так скажем, наверное, да, самый большой процент можно получить сейчас там 2-4 месяца, вот насколько мне известно. Сбер дает 18, но только если эти деньги не были на других вкладах Сбера, пишет Александр. Да, то есть ты должен из другого банка завести деньги, положить эти деньги на несколько там месяцев, скорее всего, выплата будет по итогам этого вклада и так далее. Ну, есть хитрые разные схемы, когда вкладываешь деньги, надо понимать, под какие условия ты их вкладываешь. Может быть, кажется, что ты не совсем понимаешь все условия. Но это не имеет опять значения в данный момент. Вот, имеет значение, чтобы в этот данный момент вы представили себе, что вы разместили, например, в Сбере под 18% что-то, это что-то пролежало у вас там, вот, накопился процент, и кто-то забрал у вас этот процент и просто подарил вашему врагу. Ну, и не просто подарил, а дал в кредит, в долг, под процент вашему врагу, который говорит, дайте мне денег на то, чтобы я убил вот этого держателя этого депозита. Вот логика, ясно? Теперь вот, мне кажется, вообще все стало на свои места. Так, а пока вы до сих пор считаете те деньги своими, вы соглашаетесь с их правилами системы, сейчас я воспринимаю так, еще до 22-го года, когда их вложили в их экономики, мы выкинули эти деньги, пишет 98-й. 98-й вы воспринимаете, может быть, правильно, что теперь получается, что выкинули эти деньги, но весь смысл тех вещей, которые постулировались Западом, ну и так вот в целом, превалировали в мире, заключались в следующем. Эти деньги, они как бы неприкасаемы. Вот. Американцы, делая то, что они делают с нашими средствами, которые мы когда-то вкладывали для того, чтобы заработать в том числе на них, вот, они рушат экономику мировую. Вот. Они бьют по всей мировой экономике. Об этом экономисты и говорят. Они нарушают право. Вот. Понимаете? Ну, они воруют прилюдно. Поэтому относиться к этому как к своим деньгам или не относиться это как к своим деньгам. Я считаю, что мы должны считать, что это наши деньги, и заработок это наш, и при этом обязательно говорить о том, что американцы воры. Все. Это наши деньги, мы от них нисколько не отказываемся. Заработок с этих денег тоже наш. Американцы воры. Вот и все. И это не значит, что вы играете по их правилам. Это значит, что общие правила больше не существуют. Ну, они нарушены. Причем нарушены они американцами. Теми людьми, которые утверждали, что эти правила существуют, и вот все их будут соблюдать, и вообще рынок – это святое дело, на нем все строится и все такое. А американцы феерические, конечно, негодяи. Это Джанет Йеллен, точно хоббит, пишет VN Anyway. Почему мы не привлекаем к ответственности людей, которые принимали решение хранить деньги на Западе, пишет Алекс. Да очень просто, Алекс, потому что в определенный момент это было выгодно хранить часть денег на Западе, потому что у них была довольно устойчивая экономика, потому что доллар был, и он и остается такой основной резервной валютой, потому что остальные валюты, которые сегодня наращивают, так скажем, свой статус, да, и свой объем в статусе резервных валют, они как бы далеки от доллара еще пока. И для в определенном смысле там, стабилизации некоторых процессов экономических там, это было выгодно и удобно. Поэтому привлечь человека за то, что он делал когда-то правильно, ну, это будет странно. Понимаете, да? Вот если бы сейчас вдруг по какой-то странной причине, после того, как американцы стали все замораживать, мы бы стали им докидывать денег, вот это было бы странно. Вот за это надо привлекать. Вот. А так, ну, это примерно то же самое, что вас бы начать судить за то, что вы когда-то зашли в Макдональдс, когда он был еще в России. Вы взяли и зашли в Макдональдс. Как вы смели там принести деньги американцам? Что такое? Американцы на нас заработали. Да, мы все друг на друге отчасти зарабатывали. Кто-то лучше, кто-то хуже это делал. Мы ездили на французских автомобилях. У нас были французские заводы здесь в России. Вот. Много чего было. И много что изменилось. Вот. И в частности, изменилось это, они как утверждают, потому что Россия агрессивная и страшная, а на самом деле это изменилось, потому что американцы решили прилюдно воровать деньги. Потому что они поставили политику свою выше экономики. Хотя классически считается, что база – это экономика, а политика – это надстройка. Ну так, классически считается. Они это перевернули с ног на голову. Вот и все. А вот, а как убьют врага, долг можно будет не возвращать, а если умрешь сам, повесим на врага, пишет Борисович. Конечно, да, это роскошная тоже тема с Украиной. Более того, смотрите, они возьмут, они взяли наши деньги, доходы с наших денег, дадут в кредит Украине, Украина сгинет, и они предъявят за эти деньги, ну, то есть предъявят нам, они скажут, ну, вы же теперь здесь. Вот, смотрите, у нас Украина брала кредит. Вот. Мы скажем, что за кредит? Они говорят, ну, скажут, вот эти деньги, которые мы у вас своровали, и проценты от них, мы давали Украине в кредит. Верните нам с процентами, скажут они. Вот я думаю, что, учитывая их поведение вообще в целом, так и будет. Я говорю, верните нам с процентами. Наши деньги, которые мы дали... Нет, вот так вот. Верните нам с процентами, русские, ваши деньги, которые мы дали Украине под проценты. Вот. Мы скажем, а почему? Они скажут, вы себя плохо вели. Вы себя очень плохо вели. Мы скажем, а вы как себя ведете? Они скажут, очень хорошо. Мы вообще свободные и демократические. Американцы, как дурной гопник, раскурочивают машину за 2 ляма, чтобы добыть сотку. Кто теперь в них будет вкладываться, пишет Панк 13. Так вот в том-то и дело, что потихонечку как бы идут процессы, которые говорят о том, что доллара теперь стали побаиваться. Ну, скажем, не самого доллара, а американцев стали побаиваться. Потому что, ну, а вдруг завтра американцам не понравится, как ты себя ведешь? Ну, вдруг. Вот ты будешь уверен, что ты себя ведешь правильно, а американцы скажут, ой, ты плохо себя ведешь, и заберут твои деньги. Да? У американцев есть 1000 разных способов сказать, что ты плохо себя ведешь. И Китаю они могут так сказать, и Индии они так могут сказать, и Саудовская Аравия они так могут сказать, и кому угодно могут сказать, нам не нравится твое поведение, все. Заморозка активов. А вот в Турцию сейчас ездят дурики, это нормально, пишет Шихтиц, сейчас Турция в БРИКС вступит, и вообще будет отлично. Яндекс Алиса не хочет говорить, какая протяженность границы России, пишет Алексей. Да Яндекс вообще не рисует границы России. Неудобные карты у них теперь, я ими не пользуюсь, если честно. Надо как обязательно там посмотреть хочу, например, как там линия фронта двигается, еще что-то. Вообще неудобно, ничего не понятно. Яндекс мне не нравится, карты на данный момент. Собираем все исторические пакты о землях российского самодержавия вплоть до Рюрика и предъявляем всем Европе и забираем все свои земли и государства, пишет Гар. Альтернативы все равно нет, поэтому делают, что хотят, пишет Лемур. Да, многие специалисты говорят, что вот именно сейчас пока еще альтернативы полновесные, вот, скажем так, доллару нет. Но, тем не менее, при этом еще говорят, что потихонечку там определенные валюты прирастают. Вот. Это процесс не быстрый. Президент наш сказал 10 лет, так скажем, турбулентности. Так что думать, что завтра доллара не будет и будут другие валюты себя хорошо чувствовать, ну, это ошибочно. Ошибочно. Система опрокинулась, когда политики и бизнесмены оказались одними и теми же людьми, пишет Александр. У американцев есть примерно 100 относительно законных способов отъема денег, пишет Андрей, и незаконных 1000. А если завтра мы мировую подпишем с окраины, нам должны будут все отдать с процентами, пишет Олег Измайлова. Во-первых, нет. Во-вторых, нет такой цели, чтобы Украина с нами что-то подписывала. Обратите внимание на риторику американскую по этому поводу. Обратите внимание на риторику марионетки американской Зеленского по этому поводу. Вот. Зеленский отрицает какие угодно вообще переговоры с Россией в принципе. Это забавно, но это так. То есть во всеуслышание о том, что мы готовы говорить и договариваться, говорим мы. Вот. Украина, ну, украинские власти, можно их за это поблагодарить, они каждый раз выходят и говорят, не с кем говорить, мы не будем говорить и так далее. Ну, ладно. Ну, что ж поделать. Так, странно, что привлекательной является экономика, построенная в долг, ведь должны американцы уже десятки триллионов долларов, пишет Альманах. Ну, видимо, Альманах, может быть, ну, вы пропустили этот момент, но именно рыночная экономика, она, в принципе, вся всегда строится в долг. Вот, это движок рыночной экономики под названием кредит. Вот, почему? Потому что кредит – это быстрый способ получить много денег, которые ты не можешь получить вот в моменте для, там, допустим, ты взял деньги в кредит, вложил это в бизнес, быстро бизнес пошел, отбился, ну и так далее. Если у тебя нет возможности кредита, экономика так быстро не развивается, как при наличии кредита. Есть даже по этому поводу там всякие разные обучающие ролики, которые это прекрасно рассказывают, как и когда там был придуман кредит, как это двинуло экономику вперед, что это вот потрясающая вещь. Это такая вот проблема рыночной экономики. Вот. Она за счет кредита и развивается. Поэтому рыночная экономика – это всегда кредиты, и это всегда инфляция. Вот. Не бывает такого, чтобы инфляции не было. Все. Обязательно кредит, обязательно инфляция. С инфляцией вообще забавная штука такая, вот, она, в принципе, двигает рынок всегда, потому что если вдруг что-то становится дешевле, чем было, ну, завтра становится дешевле, чем было сегодня, человек будет ждать завтра, вот, а у человека не должно быть ощущения, что завтра будет дешевле, иначе он перестает покупать. То бишь, двигать экономику вперед. Вот такая вот, видите, как бы логика, ну, может, она смешно звучит, но она вот такая реально. Вот, поэтому человек должен понимать, что завтра будет дороже, надо покупать сейчас. Понимаете? И вот, вот ты сейчас берешь, потому что завтра будет дороже. Все, бери сейчас. И это двигает экономику. Вот такая вот простая вещь. То есть все настроено таким образом, чтобы вы ни в коем случае там не занимались накопительством. Потому что накопительство приведет вас к тому, что вы просто не поспеете. Не поспеете за инфляцией. Так что это вот такая вот хитрая рыночная экономика. Мало кому удается обогнать инфляцию. Кредит спокойной жизни вредит, пишет Зурита. Мы же говорим о развитии рыночной экономики, мы же говорим о том, чтобы у нее объемы резко возрастали, а они вот резко возрастают, там, объемы бизнеса и всего остального за счет кредита. Вот у американцев кредит самый большой, потому что у них самая большая экономика, и поэтому и кредит самый большой, ну, то есть долг. Долг самый большой. Самая большая экономика, самый большой долг. Все очень просто. Была бы небольшая экономика, был бы не такой большой долг. Такая вот закономерность. А, и да, кто будет отдавать эти долги, да, такой вопрос. А, да никто. Это невозможно. Это невозможно, вот и все. Богатые богатеют, а бедные беднеют, пишет Самурай. У японцев дефляция много лет, пишет Макс Брони. С японцами такая проблема, они не считаются самостоятельной страной. Вот. Они оккупированная страна. А так-то может быть и отрицательная ставка в некоторых банках, вот в европейских странах такое бывает. Положил 1000, там, ну, рублей, так скажем, да, 1000 денег, а назад тебе отдают там, через год минус 1.5%. Просто потому что они просто лежали в банке, и ты заплатил за то, что они лежали в банке. Отрицательная инфляция. У кого-то, если прибыло, то у кого-то убыло, но это не про Америку, пишет Ефремов. Почему не про Америку? Разрыв между богатыми и бедными в Америке просто огромный. Можете эту статистику взять и найти в интернете, и можно поудивляться, можно не удивляться. Разрыв между богатыми и бедными в Америке, он, ну, сумасшедший просто. Там в несколько десятков раз. Поэтому как-то так. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, среда, июнь, день 5. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве и 22 градуса. Шихтиц говорит, Япония оккупирована, но кей-кары у них какие шикарные. Да, Шихтиц, что говорить, и у немцев тоже хорошие автомобили были. Почему говорю «были»? Потому что есть ощущение, что уже можно говорить «были» постепенно про немецкие автомобили. Все-таки подбираются новые игроки на этом рынке, а американские, ну, наверное, американские мы даже уже давно всерьез-то и не рассматриваем. Ну, а куда ваша теория делась потребительская способность? Если все будет дорожать, то потребительской способности не будет, а это тоже двигатель экономики. Правильно, Андрей, поэтому обязательно, кроме инфляции, вот, которая обязательно в этом, есть еще и вариант допечатывать деньги. Собственно, что и приводит порой к инфляции, Андрей. Вот допечатываются деньги, на эти деньги что-то еще покупается. Но, в принципе, вот все же покупается в кредит, да, сейчас? Ну, вот так вот, если задуматься, все же в кредит. Вот. Так что вот такой вот момент, о котором, ну, на самом деле, многие говорят, то есть это же не какой-то не тайна, не там теория заговора или еще что-то. Ну, вот так вот, все в кредит. И вещи там не только бытовые в кредит, бизнес, он в кредит работает, да, там, вот сейчас вот, когда ставки у нас повысили, бизнес говорит, это запретительные ставки, это ужасно, мы вообще не можем работать. Почему не могут работать, да, некоторые? Потому что им нужен дешевый кредит. Что такое дешевый кредит? Это деньги в долг под небольшой процент. Потому что, когда он слишком большой, не могут своей деятельностью этот процент покрыть некоторые бизнесмены. И они говорят, для нас это все, это конец, это похороны бизнеса. Поэтому говорят, давайте пониже ставки, чтобы у нас были дешевые деньги. Вот, то бишь дешевый кредит. Так что в кредит не только там, ваш телефон или отпуск, или там, не знаю, автомобиль, или недвижимость, ну, квартиру вы себе покупаете, землю, не знаю, дом, может быть, какой-то. Все в кредит. Все в кредит. А, так, самые лучшие тачки китайские, пишет, работаете, Brothers. Ну, на данный момент я скажу так. Нельзя сказать, что самые лучшие тачки китайские. Все-таки все прекрасно понимают, что лучшие машины на данный момент, они все-таки немецкие. Но тот темп, с которым развивается Китай в этом направлении, говорит нам о том, что, вероятно, у немцев постепенно будут возникать серьезные проблемы. Насколько постепенно, это будет вопрос. Почему вопрос? Потому что то, что мы видели, какие китайские автомобили мы видели 10 лет назад, и какие мы видим сейчас, это вот, ну, небо и земля. Ну, это просто небо и земля. Они улетели в космос просто, вообще абсолютно. Что они сделают еще через 5 лет? Там, не знаю, я думаю, что они улучшатся, конечно, сильно. А что будет через 10 лет с китайскими автомобилями, а что с немецкими? Ну, это вопрос. А производственные мощности китайские, они запредельные, все это понимают. Вот, поэтому, собственно, там и политики европейские говорят, а нам, значит, демпингует Китай, слишком дешево у них все стоит, вот, и мы не можем с ними вместе, так скажем, мы не можем с ними конкурировать, и поэтому нужны запретительные меры. Вот в том числе, вот, кстати, там фон дер Ляйен по этому поводу высказывалась и там ругалась на Си Цзиньпина, когда тут во Франции был, мол, а что вы такое делаете, мы сейчас вам тут все позапрещаем. Ну, можно, конечно, все позапрещать и там ограничиться своим рынком, но вот некоторые говорят, что китайский рынок, он не может, как бы, Китай не может рассчитывать сам на себя. Это хоть у них и 1,5 миллиарда, то это все равно маловато. А у Европы сколько? Ну, а Европа 500 миллионов, соответственно, Европа опираться сама на себя не может, да? Я знаю, что китайцы хорошо покупают немецкие автомобили, я знаю, что больше всего BMW продается в Китай, но это сегодня. А что будет завтра, что будет послезавтра, что будет через 10 лет? Вот. Я думаю, что китайский потребитель тоже присматривается к местному производству, там потихонечку появляются какие-то машины, которые, ну... Может, и не нужно мне никакой там, BMW, вот, может, и не нужно, думают они. Китайские автомобили – это фантик красивый, пишет Андрей. А вы видите, в чем дело, Андрей? Вы уже говорите о том, что это красивый фантик. Вы уже говорите о том, что это красивый фантик. Лет 5 назад вы бы говорили, что это уродливое нечто, в которое вы не сядете, и когда вы садитесь, вы задыхаетесь от запаха пластика. Я просто ездил на автомобилях китайских, вот того, тех поколений, так скажем. Когда тестировал немецкие, вот, ну, как тестировал, катался просто на них, да рассказывал вам, вот, и по приколу думаю, а, возьму китайские, сел, ужас вообще, просто вот этот запах тошнотворный, а сейчас все этого нет, все этого нет. Что касается дизайна, здорово, вообще, абсолютно, как бы, не то, что претензии какие-то, а прям здорово, молодцы, дизайн очень красиво они делают сейчас, современные машины, ну, вот, осталось поработать над надежностью, как я понимаю, да, какие-то детали надо там, цинк добавить туда, потому что они гниют слишком быстро, что-то где-то, ну, подработают, сделают, какие проблемы. Многие из этих фантиков уже надежнее немцев в горизонте 150 тысяч пробега, пишет Александр. Этим и берут, как при продаже авто, пишет Андрей. Ну, слушайте, про немецкие машины. Я знаю, почему у меня вот немецкий автомобиль есть. Я могу вам рассказать об интересных вещах, связанных с этим немецким автомобилем. Во-первых, головка блока цилиндров. Да? Да, по-моему, так это называется. Нет, не блока цилиндров. А, ну да, головка блока цилиндров. Знаешь, правильно. ГБЦ. Да. Надо было менять. Ну, то есть она выходила свое на где-то 120, по-моему, тысячах. Ну, просто выходила свое, она все, она умерла. Ну, поменял. Вот, поменял, сделали. Сейчас вот сколько я уже, 160 накатал. Вот видите, я выкатываю в ноль, как говорится. Я 160 накатал, думаю, заменю масло. Коробки в редукторе, тормоза, ну, тормозную жидкость поменяю, там надо. И думаю, промою радиаторы. Ну, что, лето, надо промыть радиаторы. Сдал машину, вот, мне звонят ребята, говорят, слушайте, такая ситуация, мы можем, конечно, промыть радиаторы. Я говорю, так, но, говорит, они промоются насквозь, как бы их не останется, просто соты эти вылетят и все, ну, как бы, все. Я говорю, что значит? Они говорят, ну, надо новые радиаторы. Ну, как бы, точно надо. Мы, говорит, вам ваши вернем. То есть, не вопрос, мы их не заберем, мы вам прям вернем ваши радиаторы предыдущие. Но, говорит, мы просто, как бы, говорим вам откровенно, что, ну, так уже все. Я говорю, понятно. Он говорит, сколько стоит? Говорит, ну, радиатор, смотрите, говорит, вам два надо. Основной замените, который на кондиционер. На кондиционер 40, основной там что-то тоже 35.
Я говорю, ну давайте я поищу в интернете, посмотрю, что к чему. Ну, нашел, который основной, тоже официальный, нормальный, за 23, а этот, как бы, кондиционер, вот его поди найди по другой цене, он так 40 и стоит. Я говорю, ну, давайте, тот ваш тащите, а это я вам притащу. Ну, вот и считайте, 40 плюс 23, 63 тысячи рублей поменять два радиатора. Вот, но это не к тому, что это дорого или, о боже, там, я разорился на радиаторах, это к тому, что автомобили... Какими бы они хорошими не были, немецкие или не немецкие, они все равно свое, когда проходят, им надо так, менять запчасти, потому что они, ну, постепенно ломаются, там реагенты какие-то попадают, еще что-то, это вот ломается. Потом рулевая рейка, я помню, была, она, в принципе, электромотор, там электроусилитель стоит, он просто отвалился от рулевой рейки в определенный момент, я не помню, сколько тысяч она тогда пробежала, ну, может, 50-60. В чем проблема? Алюминиевые болты. На алюминиевые болты, соответственно, вот посажен этот электродвигатель, он просто отвалился. Они коррозировали за счет наших реагентов просто, и все. И конец им настал. Поэтому, когда кто-то говорит, что подвеска алюминиевая, я не всегда этому радуюсь. Потому что, ну, как бы, подозрение у меня есть насчет алюминиевого всего в наших условиях. Вот. Ну, тогда замена вот этой всей рулевой рейки, она стоила 120 тысяч рублей, на всякий случай. Это было давно, это не сейчас 120 тысяч рублей, это несколько лет назад 120 тысяч рублей. Но там была отзывная компания, они сами меняли, поэтому мне повезло. Но они не говорили. Они не говорили, я просто прочитал где-то на форумах, что отзывная компания была. Позвонил им, говорю, слушайте, а у вас случайно нет отзывной компании по рейкам? Они говорят, конечно, есть. Я говорю, и сколько это стоит? Они говорят, бесплатно мы меняем. Я говорю, ну, прекрасно, я к вам приеду. 60 за радио, это за радики это сравнительно простые детали, пишет 98-й. Француз, пробег 1 миллион, радиатор родной, пишет Илья. Так нет, с этими тоже можно было бы ездить радиаторами, просто доливать эту охлаждайку туда, она чуть прокапывала, может быть, там охлаждение двигателя было бы хуже и так далее. Ну, просто я сам захотел поменять в этом смысле. Но любая машина, она со временем начинает умирать. Вот, в целом, вот моему автомобилю, я сейчас скажу вам, он 2013-2014, ну, 10 лет. Ну, так, 11 по паспорту, но 10 лет ездит. Вот за 10 лет, смотрите, головка блока цилиндров, значит, рулевая рейка, ну, вот радиаторы поменены. Потом, я точно помню, я менял эти амортизаторы. Точно несколько раз, ну, это понятное дело, тормозные диски в круг, там эти, ну, это все ясно, это несколько раз происходило, это такой расходник. Что-то еще там меняли, не помню что, уже, если честно, я не помню. Вот, слышал, что в мотоциклах BMW алюминиевая коробка, пишет Андрей Шнайдер. Так сам блок цилиндров алюминиевый, насколько я знаю, в некоторых двигателях. Был неделю в Пекине, там по ощущению 80% транспорта европейские и японские автомобили. Возможно, они собраны в Китае. Они, как и мы, не любят свой автопром, похоже, пишет 101 километр. А что бы они его любили, а он же тоже у них такой вот прикольный стал в последнее время. Поэтому китайцам тоже надо это распробовать. Это во-первых. Во-вторых, например, они там Камри собирают сами. То есть китайская Камри, например, есть. Они сейчас на наш рынок стали поставлять китайские Камри. Это забавный момент. Вроде Toyota, а на самом деле Китай. У меня был Бьюик немецкой сборки, за 10 лет только ГРМ менял, и все остальное только расходники, пишет Голубь Сизокрылый. В авто тоже алюминиевые коробки, вообще-то, пишет Вайсес Флайш. Флейш. Алексей, без ножа застрелил. У меня BMW 6 GT 4 года, 60 тысяч пробега, уже пневмо спускать стало, пишет Илья. Я имею в виду зубчатые колеса коробки передач из алюминиевого сплава, пишет Андрей. Ну, может быть, такое. Тут ради интереса гляну, сколько стоит сажевый фильтр на мою дизельную BMW. 560 тысяч за оригинал. Спасибо, я лучше поезжу без экологии, пишет Максоник. Вот. А пробег какой на Бьюике, пишет Андрей. Вот, ну да. Ну, короче говоря, вот эти вот рассказы о том, что BMW там или какие-нибудь еще другие немецкие автомобили, они такие надежные, а китайцы такие ломучие. Ну, это все такая, знаете... Ну, это все рассказы. Рассказы, это все, мне кажется, из тех времен, когда там миллионники двигателей стояли у немецких автомобилей. Сейчас, ну, давайте будем говорить откровенно. Вот машина, если выходила 100 тысяч, нормально. Да, и с двигателем нет никаких проблем и прочее. Это прямо, о, хорошая, качественная машина. Ну, по современным меркам, да. Тоже ведь рынок надо двигать вперед. Вы же знаете, да, эту специфику рынка. В определенный момент, когда стали делать очень надежные вещи, поняли, что если у человека очень надежная вещь, он может на ней, ну, ездить 30 лет, 20 лет, там, ну, по барабану. Он может много лет ездить, она ничего не ломается. Поэтому оно должно ломаться по логике рынка. Не так и делается, что оно вот, ну, где-то там проходит. Вот, ну, 5 лет, чтобы ты проездил, гарантийный срок где-то там, 5 лет. Вот 5 лет ты проездил, а дальше все, пошел конструктор, разбирается, собирается, да, там. Вот. С этой системой охлаждения тоже. Это я просто сейчас вот забыл, сейчас вспоминаю. Система охлаждения. Два раза там вот есть такая трубка, сзади двигатель идет. Двигатель Ан-13 там. Вот, сзади идет. Она тоже то рассохнется, то еще что-то. Меняли два раза ее. Вот. Например. Вот тебе система охлаждения BMW, да. Плюс этот двигатель Ан-13, он на Peugeot, на Citroёn, на BMW. Он такой общий двигатель. Они просто по-разному немножко его комплектуют. Там у кого-то турбированный, у кого-то не турбированный, да. То есть, соответственно, в такие же движки малонадежные стоят и там в Citroёn C4 и много каких других автомобилях. Но просто мы этим вопросом не задаемся, правильно? Нам это не надо, зачем нам в этом разбираться? А вот, в 90-х владельцы мерсов кончались быстрее, чем наступало ТО, пишет Юрий, это правда. А на китайцев нет запчастей, пишет Гзар. Да, согласен с вами, но я же вам говорю, что и на немцев-то не очень-то запчастей есть. То есть на немцев есть запчасти китайского производства, так скажем, дешевые. А вот если вы оригинал ищете, не так просто. Ну да, доставка 5-6 дней. Угу. Вот если вы там через какие-то конторы заказываете. А официалы мне сказали так, вот основной радиатор, я просто говорю, как есть. Вот официалы, ну как официалы, по нынешним меркам официалы, они говорят, смотрите, мы этот радиатор, вы либо сами найдите основной радиатор, либо мы делаем заказ, он идет на Германию. Я говорю, и что? Они говорят, 1.5 месяца. Я говорю, сколько? Они говорят, 1.5 месяца. Я говорю, 1.5 месяца? И да. Поэтому, говорит, мы вам искренне рекомендуем найти где-то радиатор, не знаем где. Вот, где-то надо найти. Но я нашел. Я нашел, спасибо нашим всяким разным дельцам, которые, значит, ищут все эти детали, у них они есть, и продают их за нал. Такие вот они, хорошие ребята. Вот, ну, я нашел, но... Вот имейте в виду, что вот у официалов может быть такая ситуация. Они говорят, ну, на Германию уходит, все. 1.5 месяца сиди без машины. Ну, или без радиатора можешь поесть. А разве немецкий автопром не переезжает в Китай? Потихонечку. Потихонечку, Алекс. Ну, мы-то говорим немножко вообще о других вещах. Это так вот у нас ответвление всегда автомобильное. Почему? Потому что в основном, где слушают радио, да? Радио слушают в автомобиле, пока стоят в пробках, так вот и слушают. Неисправности специально сейчас в конструкции вносят. У меня был Opel кабриолет, так приводы крыши начали ломаться через 3 года, так как в приводе была одна пластмассовая шестеренка. Она и стачивалась, естественно, пишет Илья. BMW пятерка закончилась на кузове E39, а вообще E34 вот эта тачка. После нее тяжело было садиться на все эти, пишет Ларек. На Toyota и Mitsubishi есть все, что угодно, и оригинал, и подделки любого уровня, пишет Мегаватник. Вот. Не облокачиваться, а то вмятина будет, говорит менеджер по продажам китайских авто. Бампера при ДТП рассыпаются на осколки, пишет 08. Но это уже специалисты 1000 раз объяснили, значит, по поводу мнущегося металла, что он тонкий. Задача металла не быть непробиваемым. Задача металла сложиться в гармошку и сделать так, чтобы он весь в лохмоте разлетелся, автомобиль, ровно до кончиков ваших ног. Вот там вот двигатель, крылья, все, оно должно все в лепешку разбиться. Но вот ваши ноги, вот кончики пальцев, они должны быть в порядке. Это вообще смысл современной, системы безопасности, да? Вот, для примера вы можете взять, там, не знаю, 21-ю «Волгу» и на ней врезаться в стену и понять, что там металл, конечно, гораздо крепче, чем... Хотя жалко 21-ю «Волгу». Металл там крепче, чем на современных автомобилях, но это как бы не всегда есть хорошо для водителя, потому что задача вот этой безопасности, назовем ее активной уже, вот в том, чтобы взять удар на себя. Поэтому, когда автомобиль врезается куда-то и рассыпается весь, кроме вот той фактически капсулы, в которой находятся водители и пассажиры, это хороший автомобиль. Понимаете? Вот. Другое дело, если он рассыпается весь вместе с пассажирами. Вот это беда, вот это очень плохо. Это значит, что он никудышный. На ВАЗ-2107 педали ломают ноги, пишет Денис. Металл поглощает энергию удара, когда складывается, пишет Вайсес. Конечно. И что, мало что ли у нас видео, как там у BMW двигатель отрывается, улетает куда-то, там под машину уходит. Потому что задача, чтобы он ушел куда угодно, но только не в водителя этот двигатель, который впереди водителя находится, и в пассажира. Вот какая задача. Поэтому, когда вы говорите, не облокачиваетесь, погнете металл, как бы, а вы рассчитываете на то, что металл там должен быть какой? Пятерка, десятка? Что вы там хотите? У вас бронетранспортер там, что ли? Задача-то другая. По итогам обсуждения машин решил брать ВАЗ-2103. Новая машина дорого, неоправданно, БУ иномарка ненадежна, а классика, она и в Африке классика, пишет Финист. Что касается классики нашей, 2103, 2107, 2106, 063, 061, вот это все. Это невероятно ломучие машины, но вся прелесть в них заключалась всегда в том, что их можно очень дешево починить. Вот. Когда ты берешь классику, ты просто знаешь, что ты будешь постоянно ее ремонтировать, чинить и все. Ну, не в том смысле, что она невероятно надежная, а в том смысле, что просто это дешево. Это дешево, кажется. Но у меня есть не совсем классический автомобиль, но наш отечественный ВАЗ-21. 2108-34. Так называемый «Тарзан». Вот, на базе «Восьмерки». Такой типа внедорожник. Типа внедорожник. Сразу говорю типа, потому что на самом деле это не внедорожник. Вот. Все вроде бы дешево. Новую коробку можно купить там за... Сейчас не знаю сколько, но я вот там год-два назад брал за 30 тысяч. Новая коробка. Прямо в этом. Коробка в коробке прямо. Вот так вот. Прям с завода. «Лада». Все дела. Вот. Там «Ниловская». Но все это настолько некачественное. То есть я ставлю новую коробку, я ставлю новую раздатку, у меня там новые эти, ну все новое, короче говоря. А оно прям вот выехало и тут же завыло, прям сразу. Нет даже секунды промедления, оно сразу воет. Вариантов никаких других не существует, просто сразу начинает выть. И все вот так вот. Выехал на бездорожье, там привода вот эти, как говорят, стоят, ниловские. Рвутся просто за секунду, отрываются. Приводы, наверное, правильно говорить. Ну, мы говорим привода. Ломаются просто и все. Ну, так вот, на скручивание ломаются, рвутся, вырывает. Все. Вот. Что там еще было? Да много чего там было, если честно. Там все постоянно выехало. Один раз, не дай бог, в лес выехать. Все, сразу понесло. Какой-нибудь промвал где-нибудь порвет, разорвет, что-нибудь еще. Какие-нибудь, что-то меняешь постоянно. У меня и у моего товарища такая есть. У меня на базе восьмерки, у него на базе девятки. Вот. Прокатился, поставил ремонтировать. Прокатился, поставил ремонтировать. Прокатился, поставил ремонтировать. Все, других вариантов нет. Не едет ничего, но вид прикольный. Вот вид прикольный, тут я согласен. Это вообще... Я думал, может, копеечку взять. Вот натурально, я думал, может, копеечку взять. Сейчас в таком хорошем состоянии, ну, так, относительно, ребята там шаманят, делают, копеечки продают. Я думаю, может, взять, еще сделать боковинки вот на колесах, чтобы беленькие были. Так симпатично выглядит на дороге, когда ездит, и мне нравится. Я вот там стараюсь махнуть рукой таким водителям. Я понимаю, как они там страдают ради там нашей классики. Думаю, взять, что ли? Ну, что-то как-то не знаю. Побаиваюсь я не такой богатый человек, чтобы вот это вот, знаете, это... Может, к политике вернемся, пишет Блишенли. Да, легко вернемся к политике. Но давайте так, у нас до новостей-то 2,5 минуты, поэтому мы не успеем прямо так полновесно вернуться к политике. Можем здесь договорить немножко. С ними всегда такая история. Копейка, трешка, проще в обслуживании, пишет Финист. Да. Ну, я прекрасно помню, как это меняли мы шаровые опоры с отцом все время. Я помню, как мы вместе перебирали двигатель. Чтобы было понятно, отец мой не механик, а врач, онколог. Ну, мы перебирали вместе двигатель, вот, например. Ну, как вместе? Он перебирал, а я вот рядом стоял там. Плоская монтажка! Что такое плоская монтажка? Что ты даешь? Это что? Я же тебе говорю, плоская монтажка! Плоская монтажка, плоская. Так что тут плоская? Вот это вроде плоская. Вот это плоская, плоская монтажка. Я говорю, да я не знаю, что такое плоская монтажка. Как это я не знаю, что такое плоская монтажка? Плоская монтажка это плоская монтажка. Как я тебе ее назову? Вот ту. Пип. А. Так бы сразу и сказал. Пожалуйста. Нет, никто не подавал плоскую монтажку никогда. У соседа ВАЗ-2105 и ГАЗ-3110. Пятерка для поездок на работу, ГАЗ в сад, пишет Глеб Урал. Хотел УАЗика, козлика взять, 1,6 миллиона. Жесть, перехотел, пишет Ларек Марек. Повезло тебе с отцом. Разбирать с батей мотор — это круто. Реально классно, пишет ВДМ. ВДМ, скажу так. Как воспоминание, это здорово. Но в целом, мне всегда хотелось, чтобы как мы только починили, тут надо ходовые испытания проводить. И вот мы выезжали в поля и проводили ходовые испытания, я мог порулить. Мне, конечно, чинить было никогда не в удовольствие. Честно вам скажу. Но вот испытания, вот из-за этого я готов был страдать и искать там плоскую монтажку, трубчатый ключ там на 12, вот эти вот какие-то вещи, вот это все. Менять какие-то эти шаровые опоры вечно никакущие на этой шестерке. Надо брать «Москвич 412» в хорошем состоянии, будет вечно радовать, подвеска вся шприцуется, из-за этого вечная, даже амортизаторы перебираются, есть ремонт комплекты, пишет Дикий. Не, Дикий, если бы брать вот из такой вещи, я бы 24-ю «Волгу» хотел. Но мне ровно из-за того, что у нее подвеска, вот как вы сказали, шприцуется. Мне говорят, ни в коем случае не бери, задолбаешься там шприцевать эту подвеску. Это просто невозможно, это гроб на колесах, никогда не бери. Но визуально мне, конечно, «Волга-24» нравится, откровенно. Сейчас будут новости, а после этого мы пойдем по темам уже вне контекста автомобиля. Девять 9:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, и мы продолжаем. Роскосмос сообщил, что россиянин Олег Кононенко установил новый мировой рекорд и, соответственно, побил предыдущий, провел 1000 суток в космосе. Это, я считаю, что очень круто и заслуживает нашего большого внимания и оценки, значит, работы Олега Кононенко. Круто. Просто вне всяких сомнений. У нас самый долго находящийся в космосе космонавт. Вот, всяким там астронавтам до него далеко. Тиньков провел ребрендинг. С чего вдруг, пишет Абили Факин Флайв? Да, что-то случилось, наверное. Может быть, это связано с тем, что сам Тиньков, который когда-то там основал этот банк, сошел с ума и ненавидит Россию, ненавидит все и вот все время что-то высказывается. Я, честно говоря, удивлялся все это время, почему как бы не проводят они так называемый ребрендинг, и вот теперь они Т-банк, я считаю, что это хорошо, что они это сделали. И теперь можно рассмотреть вариант, так скажем, сотрудничества с этим банком вообще в принципе, потому что до этого у меня лично была такая принципиальная позиция именно по этому моменту, что он назывался Тиньков, да, я просто видел, что говорил этот персонаж про Россию, про нас всех, и меня вот отвращало от этого банка, это фамилия. Теперь, как бы, такой проблемы нет, и это очень, как мне кажется, хорошо, это очень правильно. Другое дело, что что-то подзатянули они с этим вопросом, надо было, мне кажется, гораздо раньше это все делать. Я бы тоже сошел с ума, если бы у меня банк забрали, пишет Джекпот. Ой, да, конечно, забрали. А у этого забрали банк, у другого забрали телефоны его и еще что-то подобное. Все такие обиженные ходят. Может, не надо было предателем быть для начала? Так у него фамилия Тинько, пишет Нилс Майкл. Так это, собственно, не важно. Вот понимаете, мы-то на фамилии в этом смысле не смотрим, какие у них окончания, и для нас нет никакой проблемы. Вот у нас космонавт Кононенко. Да, и чё, и ничего, и мы им гордимся, и он наш, и он русский, вот, и все. Какие проблемы? Для нас ведь нет проблемы. Мы ведь и малороссов, и белоросов, и великороссов считаем русскими людьми, все. В этом-то наша сила, да, нашей вот идеи и заключается, что у нас нет вот этого деления людей на там сорта в связи с их какими-нибудь фамилиями или еще что-то подобное. У нас это не работает, слава богу. Вот. А на территории бывшей Украины, или так называемой нынешней Украины, вот это, к сожалению, в определенный момент стало господствующей идеологией, да, разделение людей там по фамилиям, по происхождению и что-то еще такое. Так, активисты тоже в США, дети учатся и работают... А, активы тоже в США, дети учатся и работают в США, пишет Илья. Илья, немножко отстаете вы от времени в этом смысле. Или вы имеете в виду Тиньков? Тут с ним-то все понятно. Я, честно говоря, его-то обсуждать и не хочу. Я, честно скажу, вот эти люди, которые покинули Россию, еще, мало того, покинули Россию, еще там грязью поливают Россию, мне они искренне непонятны. Хотя бы потому, что если ты покинул уже, то и, ну, живи своей жизнью, там, наслаждайся, как это говорят, там, свободной демократической там, Европой или свободной демократической Америкой, если ты считаешь, что ты там свободен, и демократии там очень много, и в метро нью-йоркском пахнет свободой. Пожалуйста, наслаждайся. Ты же вырвался, да, из этого страшного тоталитарного плена, в котором ты был, вот, и в котором ты открывал какие-то пивоваренные заводы, банки и так далее. Ну, страшный плен, ужасный абсолютно. Вот. Вот все это. Строй там какой-нибудь хороший бизнес, давай, покажи, какой ты бизнесмен удивительный, там, поконкурируй с Илоном Маском, пожалуйста. Какие проблемы? Вот ты попал в среду, где тебя никто не ограничивает, и ты можешь взять и построить какой-нибудь сверхдоходный бизнес. Но почему-то вот раз за разом этого не происходит, да? Кого не возьми из этих, в кавычках, бизнесменов. Как-то вот у них почему-то бизнес в этом свободном демократическом мире построить не получается. Поэтому возникают некоторые вопросы. А может быть, они здесь как-то строили не совсем так... Ну, скажем, не совсем законно что-то они делали в какое-то время. Может быть, они где-то, мягко говоря, хитрили, вот, и поэтому у них и получалось, а там не получается. Поэтому мне эти люди непонятны, и мне эти люди неинтересны, и их злоба мне вообще не ясна тоже, если честно. По-моему, они сами выбрали свой жизненный путь, и теперь вот почему-то обижаются на всех, не знаю зачем. Кто сказал, что он Тинько? Мне кажется, что это ты, Алексей, выдумал, ну, в смысле, просто так, стал так его называть. Но это я в шутку так стал его называть, когда он Украину стал поддерживать, что он Олег Тинько. Так-то вроде Тиньков. Ну, в общем, это значение большого-то не имеет. Короче, есть мнение, что Запад вообще задушил формировавшуюся в 90-х украинскую демократию, ну, или что весьма близко к ней, навязав 404-й националистическую повестку, в общем-то, весьма близко к истине, пишет J23. Только они и у нас это навязывали, да, противостояние, националистические повестки и прочее, потому что мы это тоже много раз с вами уже обсуждали, есть разные способы разрушения государства, вот, если речь идет о многонациональном и многоконфессиональном государстве, то один из способов разрушения этого государства – это разжигание межрелигиозных и межнациональных противоречий и доведение этих противоречий до войны. Собственно говоря, с Украиной то самое и произошло. И вы видите, там, киевский режим, что он атаковал в первую очередь. Он атаковал религию нашу общую, он атаковал наш язык общий, он атаковал наш общий такой вот исторический русский корень, да. То есть вот они туда и били. Почему? Ну, потому что вот такова политика Запада. Она очень просто формулируется одной фразой: «разделяй и властвуй». Вот. Они это пытаются и сейчас делать, уже не только с территории бывшего Советского Союза, но уже и на территории России они это пытаются делать. Собственно, те проблемы, которые они нам создавали на территории Северного Кавказа в определенный момент, это тоже из той же самой оперы. Но Украине им удалось, как видим, пишет J23. Да, это правда, им удалось. Им фактически и с нами в определенный момент удалось провернуть эту вещь. Но... нам повезло, наверное, или, может быть, что-то нас там Господь хранит. Как хотите, так это и называйте. Мы с этого пути сошли, слава богу. Грузин понесло. Сейчас их премьера начнут топить в западных СМИ, пишет Василий. Ну, происходит оздоровление политическое Грузии. Мы за этим внимательно наблюдаем, естественно. И, естественно... смотрим на реакцию американцев. Американская реакция абсолютно предсказуема и примитивна, и прямолинейна, да? Они ненавидят любое проявление свободы, ненавидят любое проявление самостоятельности, потому что такова их политика. Тиньков из Кемерово, Кузбасс, чистый предатель, пишет Глеб Урал. У Запада не вышло с русским национализмом, и сейчас они разжигают исламский национализм, пытаясь схлестнуть с христианами и евреями, пишет Финист. Да, вся задача схлестнуть всех со всеми. В общем, есть люди, которые утверждают, вот сейчас вы знаете, да, там учения на Балтике натовские проходят. Есть люди, которые утверждают, что в принципе, когда закончится вот этот потенциал постсоветских республик, настроенных против России, придется подключать уже там восточноевропейские определенные страны. Если закончится потенциал восточноевропейских стран, придется подключать западноевропейские страны. То есть, в принципе, задача такая, тоже абсолютно тривиальная. Сделать так, чтобы один континент воевал, а тот континент, на котором находишься ты, не воевал. Ну, ситуация примерно похожая на там, Вторую мировую войну, когда Европа горит, вот, Азия тоже горит, а Соединенные Штаты Америки преследуют свои интересы. И в итоге, по итогам этой войны, да, Второй мировой, они этих своих интересов достигли. Вот, они стали страной, обладающей основной резервной валютой. Ну, то есть доллар стал основной резервной валютой. Польша с радостью куснет Россию, пишет СВ. А Байден говорит, что наоборот. Байден говорит, что если Украину, значит, таки проиграет, он так говорит, то тогда Польша задумается, и Польша, может быть, начнет вести себя самостоятельно. И Байден говорит, что этого ни в коем случае нельзя допустить. И говорит он это в интервью изданию Time. Вроде Time или Times. Два варианта. Не помню. «К чему клонишь?» — пишет «Хочу кушать». Я вообще ни к чему не клоню. Я просто говорю с вами на широкую, так скажем, тему сегодняшнего противостояния в мире. На чем основано это противостояние и кого в этом противостоянии будут использовать и кто будет использовать. Все, в общем-то, так-то понятно, как мне кажется. Польша с радостью, понятно, а не куснет. Там нельзя слово прочитать в эфире. Ларек-марек играет словами, любит, так сказать, пошутить. А вот в чем разница? Почему грузинам хватило ума посмотреть по сторонам и оценить перспективы дальнейшего сотрудничества с Западом и раскручивание русофобии каким-нибудь Прибалтам или Тайваню не хватает ума, пишет Василий. Ума, может, и хватает, может быть, не хватает политической воли, может быть, еще какие-то вещи работают. Это, насколько я понимаю, такая многослойная вещь. То есть те же самые американцы, они же все-таки хотели, чтобы Грузия была так называемым вторым фронтом против России. Ну вот, а Грузия вторым фронтом решила не становиться в определенный момент. Что, я думаю, американцев сильно удивило, потому они так и реагируют достаточно резко. Заявления такие жесткие с их стороны звучат в сторону Грузии. Грузия помнит 2008 и делает выводы, пишет Александр. Да, и это немаловажный факт, безусловно. Плюс Грузия видит, что есть Украина. Украина по сравнению с Грузией большая. То есть Украина, может быть, по сравнению с Россией небольшая относительно. Но так скажем, Украина это по населению была треть России. Сейчас, наверное, где-то 1/6, да? Вот. А Грузия это небольшое государство. Там 3,5 где-то миллиона человек населения. Вот на память я сейчас пытаюсь не ошибиться, вроде бы 3,5, и, соответственно, они видят, есть Украина, в которой, ну, наверное, 20 миллионов-то осталось, ну, не 20, а где-то 25-27 миллионов, вот я как-то считал, сидел, пытался более-менее какие-то цифры подбить в этом смысле, ну, где-то 27 миллионов у них есть, да, ну, то есть они где-то 8-9 раз больше, чем Грузия. И при этом видно, что как бы, Украина, при том, что Запад ее пичкает оружием и деньгами и всем остальным, она не справляется. Понятное дело, что у Грузии в этом смысле еще меньше было бы каких-либо шансов. Поэтому грузины имеют и свой опыт 2008 года, и параллельно они видят опыт Украины. Опыт этот плачевный. То есть, если кто-то из тебя делает антироссию и хочет, чтобы ты с Россией повоевал, этот кто-то доведет дело до того, что ты будешь воевать с Россией. Доведет. Вот. Нет здесь никаких полутонов. Он в определенный момент, этот человек, это государство, это группа лиц, скажет, что вот пора умирать за Америку, за свободу. Вот. А если говорить о потерях ВСУ сегодня, да, это где-то, ну, разные оценки, там, 500 тысяч, кто-то говорит, тут говорит, миллион. Ну, вот и представьте, а в Грузии всего 3,5 миллиона человек. Мне кажется, любой здравомыслящий человек в Грузии, вот, а не иноагент сумасшедший, который в первый день же оттуда свалит сразу, вот, он понимает, что это абсолютно убийственная перспектива для Грузии, там, вступать в войну с Россией. А именно эта задача перед Грузией ставилась американцами. Открыть второй фронт. Никто не скрывает. А, собственно, Гарибашвили по этому поводу высказался. Говорит, они хотят, чтобы мы были вторым фронтом. Но мы понимаем, что для нас это фатально, мы не собираемся этим заниматься. И дело здесь даже не в любви к России. Дело здесь просто в понимании того, что ты, ну, тебя не будет физически, потому что вот американцам надо, потому что так получилось исторически, что вот Грузия, она вот граничит с Россией, понимаете, вот, а американцам надо поджигать границу с Россией. Просто грузинские бизнес-элиты продавили правительство, а у прибалтов нет бизнесменов, пишет Юрий Константинов. Ну и потом, прибалты на этом пути уже давно. Давно совершенно. Вот. И эти страны еще меньше, чем Грузия, если брать их по отдельности. Вот. Соответственно, влиять там еще проще, чем в Грузии. Чем меньше страна, да, тем легче на нее влиять, вы сами понимаете. По разным причинам. У нее не может быть такой большой армии, как у большой страны. У нее не может быть таких там активов, как у большой страны. Вот. И поэтому американцам, конечно, невероятно выгодно существование на наших границах относительно небольших государств. Вот, которые они подмяли под себя в результате распада Советского Союза. Вот, ну, как-то так. «Слабо представляю Молдавию, которая начнет войну с Россией», пишет Строгинский. Вы слабо себе представляете Молдавию, которая начнет войну с Россией, но представьте себе Молдавию, которая начнет войну с Приднестровьем. Уже лучше представляется. Или представьте себе Румынию, которая начнет войну. Как будто бы с Молдавией, как будто бы с Приднестровьем. Или представьте себе, что Молдавия не начнет ни с кем войну, но на ее территории, на ее авиабазах разместят F-16, которые будут летать, значит, над бывшей Украиной и стрелять по нам ракетами, а потом возвращаться назад в Молдавию. И нам, например, придется накрыть эти аэродромы своими ударами, то бишь нанести удар по военной инфраструктуре Молдавии, что будет трактоваться Западом, естественно, как удар по Молдавии непосредственно, а не по военной инфраструктуре. Поэтому Молдавия, конечно, сейчас под очень серьезным прессингом, под очень серьезным давлением и в очень плохой ситуации, учитывая еще и тот факт, что у них руководитель, это 100% предатель, гражданка другой страны абсолютно, и ей, собственно говоря, я так понимаю, судьба Молдавии, там, да, молдаван, гагаузов в частности, да, безразлично. Безразлично. Гражданка Румынии. На всякий случай напоминаю, что президент, например, Грузии Зурабишвили, она вообще гражданка Франции. То есть вот такая тоже специфика интересная, да, в Молдавии гражданка Румынии президент, а в Грузии гражданка Франции президент. Интересно, правда? Сразу видно, что прямо свобода везде, и запах свободы, и все такое. У Грузии свежий пример, как они повелись на натовские сказки, пишет Юлиан. В Шпроте население меньше, чем в Питере, аж на 500 тысяч, пишет Щу. Но это если всю вместе Прибалтику взять, да, она меньше по населению, чем Санкт-Петербург. Всем есть что терять, пишет Ильхом. Безусловно, но вот этот пример Украины современной, да, бывшей Украины так называемой, он очень красноречив для этих стран. То есть раньше им могло там казаться, что, может быть, Россия не ответит, потому что побоится американцев или что-то еще в таком духе. Теперь все понимают, что Россия ответит. Вот, Россия настроена серьезно, вот, американцев мы уже не побоимся, нам бояться их, собственно, чего нам бояться от американцев дополнительного, они все, что могли против нас сделали, дальше только там прямое столкновение военное, да, ну, и ядерная война, соответственно, американцы все свои возможности исчерпали, Вот. И Россия настроена серьезно, она настроена справиться с этим американским давлением через квазигосударственное образование разнообразное, через вот эти вот марионеточные режимы, да, которые американцы везде понаставили и пытаются нас кусать. Мы намерены справиться с этим, и более того, сейчас все больше людей и стран говорят о том, что Россия справится. Вот. Ну, а если нечто относительно большое, что-то больше тебя в 10 раз не смогло сломить Россию, да, и за этим еще стоит что-то в 10 раз большее, чем Россия, ну, вообще так, совокупное население там, да, вот всех натовских стран, ну, там, плюс-минус в 10 раз больше, чем у нас. Экономически у них тоже возможности огромные. И Россию они не смогли сломать. Вот. Значит, и Грузией Россию сломать тоже нельзя. И грузины это понимают. А сломать Грузию можно. Вот. Другое дело, что американцам на это плевать, а грузинам, я думаю, не должно быть плевать. Зурабишвили, конечно, на это плевать, она гражданка Франции, какая ей разница. Вот. А Гарибашвили, видимо, гражданин Грузии, и, видимо, ему не плевать. Вот простая такая штука. А что там с Турцией? Вроде как собрались в БРИКС, в ЕС уже не хочет, пишет Макс. Да, Турция собралась в БРИКС, Турция хотела в Евросоюз, Турция давно говорила об этом, но Турцию как держали в предбаннике, так скажем, и так и держат. При этом еще рассказывая о том, что тут внезапно могут Украину взять в Евросоюз. Ну, то есть Украину взять, а Турцию не взять. Ну, я думаю, что турки тоже довольно, ну, как бы, им понятны эти посылы. Они понимают, о чем им говорят. Я думаю, что они, исходя из этого, и заявляют, что они хотят, например, в БРИКС. Интересно было бы, если бы, допустим, вот, сербы захотели в БРИКС. Я вот думаю, что им мешает, да, попробовать. Ну, хотя сербов сейчас, конечно, давят там через соседей, но интересно было бы, да, если бы Сербия вдруг заявила о том, что она собирается в БРИКС. Интересно было бы, если бы Венгрия захотела в БРИКС, да. А из НАТО они при этом не хотят выйти, пишет Дмитрий. Они не хотят выйти из НАТО. Они имеют влияние внутри самого этого блока НАТО, но не исключено, что в определенный момент блок НАТО в том виде, в котором он существует, просто прекратит свое существование. Я думаю, что такие перспективы оценивают и турки, они думают об этом. Сегодня НАТО есть, а завтра НАТО может не быть. Это же не что-то незыблемое, что вот создано, и оно будет всегда. Был блок Варшавского договора. Да, в противовес НАТО, и его не стало. Так если не стало одного блока, может не стать и другого блока. По разным причинам. Но в целом мы опять же понимаем, что НАТО – это инструмент влияния Соединенных Штатов Америки, это инструмент их неоколониальной политики, инструмент оккупации американской Европы. Соответственно, если американцы подвинутся и действительно верх возьмет многополярный мир, то НАТО станет, ну, фактически ничем. Чем станет НАТО в таком случае? Ну, ничем. Непонятная некая организация, которая вообще непонятно, чем занимается, и непонятно, что оно и где обеспечивает. Потому что в оригинале все прекрасно понимают, что НАТО обеспечивает только доминирование Соединенных Штатов Америки. И их, как бы, нахождение сапога американского везде, где есть НАТО. Других, как бы, целей у НАТО на самом деле и нет. Кто бы что ни говорил. Интересно, а что им дает экономический БРИКС? У ЕС есть евро, а мы даже между собой не можем торговать своими деньгами, пишет Руслан Николаевич. У ЕС есть евро, но евро вторично по отношению к доллару, многие об этом говорят, и говорят, что был шанс когда-то у Европы создать действительно свою такую какую-то крепкую валюту, но этого по итогу не произошло. В принципе, если мы говорим о том, что Евросоюз будет в какой-то форме распадаться потихонечку, а есть и такие перспективы, их обсуждают, то и евро, наверное, ну, либо будет ослабевать, либо просто какие-то найдутся этому замены. Разговоры об общей валюте в БРИКС ведутся, но пока как бы мы решение по этому поводу не видим. Пока я вижу наращивание торговли в собственных валютах между государствами. Это вот существует. А еще мы получили ответ на вопрос, что важнее, айфоны или снаряды, пишет Александр. Вот. А у нас в ОДКБ другие цели, пишет Василий. А у нас в ОДКБ другие цели или нет? По сравнению с НАТО вы имеете в виду? Значит, цель доминировать где-то, да, как НАТО, это цель ОДКБ. Ну, судя по поведению тех, кто состоит в ОДКБ, нет, у ОДКБ другие цели. Вот. Судя по тому, как и что говорят участники ОДКБ, на иной раз звучат такие достаточно, так сказать, неприятные для нас заявления. Или, например, там, как некоторые участники ОДКБ в лице их там дипломатов вдруг нахваливают Украину. Или, например, как участник ОДКБ Армения там начинает рассказывать о том, что другие какие-то участники ОДКБ якобы выступали на стороне там Азербайджана вот в недавних военных событиях. Вот. Я думаю, что цели ОДКБ... Попытка противостояния, конечно, вот доминированию Соединенных Штатов и НАТО. Но, может быть, если бы не существовало НАТО, может быть, и не было бы надобности в других таких там военных, оборонительных каких-то союзах. Но в этом смысле НАТО наступательный союз, а ОДКБ оборонительный. А ОДКБ же только соседние государства защищают. Не стоит задача продвижения к границам США, пишет Дмитрий. Ну да, то есть оборонительный, наступательный. Хотя НАТО, конечно, утверждает, что они оборонительные сугубо. Но, как видим, на практике немножко по-другому все происходит. 10.00. Я прощаюсь со всеми до завтра. И да пребудет с вами сила.